Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Михаил. Вы слушаете первый русскоязычный ЛГБТ-подкаст «По пояс в радуге». В данном эпизоде мы прежде всего станем обсуждать федеральный запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних в Российской Федерации, принятый в 2013 году. Коснемся истории принятия закона, причин, попыток аналогичных принятий ранее, да, обсудим формулировки, детали. Я считаю, что то в некотором смысле таким странным образом дискуссия по данному закону несколько поутихла за годы его существования. Чувствуется, будто бы многие опустили руки, что несколько чудно. Закон по-прежнему есть, он функционирует, это факт. На мой взгляд, требует досконального анализа. Прежде чем начать что-либо, в первую очередь я обязан очень четко и однозначно заявить. Данного закона не должно существовать ни в каком виде. Я лично категорически считаю его совершенно омерзительным. Приложу все возможные усилия для подробного разъяснения в этом эпизоде, почему именно это так. Но начнем мы с коротенькой предыстории, да? Глубже в историю, чем после распада СССР, я не хочу заходить. Это иная тема для обсуждения, да, в советские времена восприятия сексуальности, гендерной идентичности и так далее. В 1993 году уголовное преследование гомосексуальных мужчин за добровольные сексуальные контакты в России отменили. Можно в первую очередь связать подобное с желанием Ельцина немного сблизиться с мировым сообществом, и декриминализация данного аспекта являлась одним из основополагающих требований, которые были ему выдвинуты. Разумеется, подобного сорта решений не понравилось огромному количеству как политических, так и религиозных деятелей. И в России того времени, где свыше 70% населения относилось отрицательно к гомосексуальности, люди, конечно, с распростертыми объятиями подобного рода реформы не восприняли. Тем не менее, они произошли, однополые акты декриминализовались, однополое влечение вынеслось из списка патологий. Казалось бы, население должно пойти теперь по пути прогресса, 90-е ослабили свою гомофобную хватку совсем чуть-чуть, да, и однажды все обещало стать гораздо лучше, но, к сожалению, не тут-то было. В путинской России, где попытки задушить инакомыслие набрали огромные обороты, русская православная церковь начала какого-то черта иметь веское слово во всех социально-политических вопросах, многие устои стремительно покатились вниз с горы обратно в советскую ментальность, и коли уж мы используем это слово в эпизоде, да, пропаганда устаревших взглядов, так, своеобразно модернизированных современными фразами, промывает мозги населению, мы зашагали уверенной поступью назад. Тут-то как раз и понеслась россыпь новых попыток создать вокруг однополых, в том числе связей, официальное табу. С 2003 года неоднократно попытки провести различные дискриминационные запреты продвигались, но в первую очередь с опорой на нарушение Европейской конвенции о правах человека какое-то время отвергались. Первым похожим на обсуждаемый нами закон стал региональный закон в Рязанской области 2006 года. Следом ряд других регионов аналогичные постановления принял с самыми разнообразными формулировками, во многих местах единым пакетом с педофилией. И коли уж мы затрагиваем педофилию сразу, да, хочется остановиться и четко объяснить, по какой именно причине подобного сорта объединения неприемлемо, крайне оскорбительно. Я с большим ужасом осознаю и сталкивался с этим много раз в жизни, да, что гигантское количество людей проводит эту странную, необъяснимую параллель между гомосексуальностью и педофилией, как будто эти явления одного поля ягоды. Это не так. Гомосексуальность, если мы говорим о половом акте, да, это коитальное соитие между согласными на данное мероприятие людьми одного пола. Если я, будучи взрослым мужчиной, испытываю желание поучаствовать в нем, другой взрослый мужчина испытывает аналогичное желание, мы в этот самый акт вступаем. В этом не существует насилия, в этом не содержится состава преступления в большинстве стран мира, включая Россию, где, как я уже упомянул раньше, да, однополый секс декриминализован с 1993 года. Что касается педофилии или совращения несовершеннолетних, это половой акт между взрослым человеком и ребенком. По всему миру существует такое понятие – возраст сексуального согласия. Везде он разный. В России, допустим, возраст согласия стоит на отметке в 16 лет. В большинстве стран мира это 14-16 лет. То есть Россия тут не в каком-то уникальном ключе действует. Самый юный установленный возраст – 12 лет. В Анголе, Филиппинах, в ряде мексиканских штатов, самый старший – 19 в Индонезии. Где-то секс без браков вовсе запрещен, где-то какие-то более сложные системы, связанные не с четким возрастом, а с половым созреванием, но это не имеет большого значения. В любом случае возраст согласия присутствует, и это важный термин. Если кто-то не понимает до конца смысла педофилии, это не просто плохо, потому что так решили. У этого есть четкие причины. Основное различие секса с ребенком и секса между взрослыми людьми заключается в том, что ребенок не способен по-настоящему согласиться, как на это способен взрослый человек, так как мозг еще пока не готов осознать, что это такое, последствия этого. Тело не сформировано, не отвечает за свои реакции. Именно поэтому возраст согласия существует. И если вы слушали эпизод с моей личной историей, вы, возможно, способны понять, что именно я имею в виду. Даже если каким-то своим шестым чувством ребенок и готов осознать собственные желания, он совершенно определенно не может проинформироваться в достаточной мере и всецело психологически подготовиться, как и отвечать бескомпромиссно за течение или последствия процесса он не способен. Поэтому секс с ребенком, еще раз, даже если тот сказал «да, я хочу», недопустим, так как может этому юному человеку нанести крайне солидную психологическую травму и остаться несмываемым пятном в памяти, продолжая оказывать пагубное влияние на здоровье и комфорт до самого конца жизни. И кто-то, наверное, воскликнет сразу, да, какая глупая условность, что за бред, возраст согласия. И да, я лично, конечно, считаю, что каждый человек взрослеет и достигает как физического, так и психологического созревания в самом разнообразном возрасте. И это не варьируется так существенно от страны к стране, что в каком-то месте в 14 лет все дети созревают, а в каком-то в 17. Нет, конечно, этого не происходит, но возраст согласия в большинстве случаев не с потолка берется, установлен при помощи профессионалов в детской психологии, физиологии и устанавливается в каждой стране на наиболее оптимальной отметке. А посему, коли уж такой возраст есть, какой бы он ни был, лучше ему довериться и соблюдать. Естественно, в любом случае, да, каждый человек должен иметь голову на собственных плечах, подходить чуть более тонко к вопросу секса, Я порой встречаю людей за 20 лет, которые, вероятно, не совсем уверены или не готовы, еще переживают о чем-то. Конечно, ответственность каждого человека не закрыть на все глаза и запихнуть свой член в первую открывшуюся перед ним дырку, а все-таки оценить сначала детально ситуацию, определить лимиты и удостовериться, что процесс комфортен для всех вовлеченных. Независимо от того, любовь у вас невероятная или простое проявление похоти с партнером, чьего имени вы даже не успели узнать. Возвращаясь к гомосексуальности и педофилии, как мы можем увидеть, даже в определениях гомосексуальности и педофилии нет ничего общего. Да, гомосексуальный акт может быть актом педофилии, безусловно, никто с этим не спорит. Но также актом педофилии бывает и гетеросексуальный акт. Если взрослый мужчина занимается сексом с маленькой девочкой или взрослая женщина с маленьким мальчиком, педофилия не менее страшная и наказуемая. И это бесспорно. Если кто-либо не считает так, мне такого человека, честно говоря, крайне жалко, потому что, поверьте мне, ребенок получит травму в любом из этих случаев. Объединять две разные вещи, одна из которых естественно взаимосогласована и на законодательном уровне не запрещена, другая, серьезнейшее уголовное преступление, грозящее тюремным заключением на много-много лет, совершеннейшее безумие. Данные понятия ни при каких обстоятельствах не должны фигурировать в едином контексте. Понятно, конечно, с другой стороны, все-таки, почему это делается. Гомофобные политики хотят целенаправленно посадить эту стигму в общественный мозг и заставить на идеологическом уровне поверить в то, что гомосексуальность ужасна, раз шагает нога в ногу с педофилией. Тем самым проассоциировать эти неассоциируемые вещи, чтобы какой-нибудь глупый 30-летний дурачок с маленьким сыном, не совсем осознающий различия понятий, испугался бы за то, что каждый гей на белом свете мечтает засунуть свой член в попу его сыну, и начал бы сходить от этого с ума. До таких законов, как этот, ему бы подобное в голову не пришло. Он бы, возможно, переживал за то, что геи к нему самому будут приставать, за то, что из-за геев в рекламе одежды его сын станет геем или еще какой-то идиотизм. А тут теперь добавляется новый уровень страха и очередная пустая причина необоснованной ненависти. Поэтому гомосексуальность и педофилия в едином законе безвкусно, паршиво, двулично, особенно на фоне бесконечных заявлений российских политиков о том, как сама по себе однополая связь не дискриминируется в их стране. Так вот, когда самый известный из региональных законов, Санкт-Петербургский, вышел 7 марта 2012 года, он как раз и содержал в себе одновременно гомосексуализм и педофилию. Обсуждение как Санкт-Петербургского закона, так и последующего федерального закона началось незадолго до президентских выборов 2012 года, что напрямую связано с желанием правящей партии выиграть голоса за Путина, поскольку в этой стране, к печали, гомофобный активизм крайне почитается, и опираясь на подобного сорта решения, многие жители действительно проголосовали за предложенного им кандидата. Очередная, собственно, причина отвращения к безграничному хладнокровию таких людей, которые используют будущее целой прослойки общества для собственной пропаганды, подвергая каждого из них опасности быть еще более ненавидимым. Прежде чем мы перейдем к тексту закона и его деталям, хотелось бы сразу четко объяснить одну вещь. К огромной глубокой печали мир населяет множество тупых, как пробки личностей, не способных подвергать анализу происходящее, без желания во что-либо вчитываться, незнакомых даже со словом «пропаганда» как таковым. Все, что такие люди, поверьте мне, слышат, это запрет и гомосексуализм. каждый из них убежден, что в России наконец-то запретили геев. И психологически подобная убежденность развязывает им руки. И я не говорю здесь, опять же таки, о штрафах, об ущербе правозащитным организациям, прочему официальному. Я говорю об обычных людях. Если до закона какой-то 20-летний остолоп выявил бы возле себя гея, он, вероятно, не каждый, да, но все же не избил бы его до полусмерти, потому как избивать плохо, и он может быть наказан. После закона такой идиот думает, что геи теперь законно запрещены, и избивая кого-то, он в некотором смысле способствует вершению этого извращенного правосудия. После принятия закона, по независимым исследованиям, в разы возросло количество преступлений на почвах гомофобии и трансфобии. И также гигантское количество случаев известно, когда те или иные преступники уверенно оправдывали такие деяния в суде тем, что жертва гей, будучи убежденными, что с приходом запрета они имеют полное право на подобное. И несколько процентов, да, для любопытных. По данным опросов, весной 2012 года 86% россиян поддерживали введение запрета на пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. При этом, согласно тому же самому опросу, 92% граждан с пропагандой гомосексуализма никогда не встречались. 92, то есть только 8% населения считает, что они сталкивались с пропагандой гомосексуализма, тем не менее 86, то есть 78% человек считает, что нужно запретить то, чего не существует. Потрясающе, потрясающе. Говорит само за себя, да. Через год, летом 2013 года, отношение к гомосексуальности стало более нетерпимым. Число сторонников введения запретов пропаганды гомосексуализма возросло до 88%. При этом 54% опрошенных считали необходимым запретить однополые отношения в принципе, вплоть до уголовной ответственности. Больше половины опрошенных. Вот, собственно, роскошный пример того, как закон лживо проталкивает ненавистнические идеи, формирует более глубокую неприязнь, нежели предлагает его текст. Другой пример. Когда я был в армии, легализовали однополые браки во Франции. Очень хорошо помню, как мы сидели перед телевизором, смотрели новости. Естественно, кто-то, возможно, подпевая другим, да, кто-то в полной серьезности начал высказывать самые разнообразные отвратительные мнения на данный счет. И вывод, к которому большинство этих самых людей пришло, заключался в следующем. Гей-ропа со своим деградирующим обществом катится в пропасть. Как хорошо, что у нас в России такие вещи запрещены. Не надо к нам привозить свои морали и своих геев. Опять же таки, не осознавая совершенно, что гомосексуальность как таковая на сегодняшний день не запрещена, и мисинтерпретируя весь закон. Даже все эти сумасшедшие политики, которые подобного рода законы продвигают, зачастую продолжают повторять, опасаясь, разумеется, за нарушение существующей конституции, что само по себе явление гомосексуальность не запрещено. Запрещено заходить в школы и навязывать детям нетрадиционный образ жизни или еще какой-то бред, который выдуман, да, и никогда не происходил. Именно поэтому в головах в буквальном смысле миллионов гомосексуальность запрещена. И, разумеется, можно сказать, что это их проблемы, раз они не разобрались в законе, но на такие проблемы и был при принятии расчет. Немножко к тексту. Одна из моря причин неприемлемости данного закона — расплывчатость его формулировки, представляющая совершенно невозможным понять, что же именно в нем запрещено. Публичные действия, направленные на пропаганду мужеложства, лесбиянства, бисексуализма, трансгендерности среди несовершеннолетних. Или деятельность по целенаправленному и бесконтрольному распространению общедоступным способом информации, способной нанести вред здоровью, нравственному и духовному развитию несовершеннолетних, в том числе сформировать у них искаженное представление о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных брачных отношений. Ничего не понятно. В первую очередь, следующей причине, да, потому что пропаганда объясняется как деятельность по распространению информации, способной нанести вред здоровью. Но это и есть пропаганда. Деятельность по распространению информации. Сама деятельность и что под ней подразумевается, никак не уточнено. Это как составление словаря, да? Ты не можешь два синонимичных слова объяснить одно другим. Если в толковом словаре напротив «странный» написано «необычный», напротив «необычный» написано «странный», человек без знания языка ничего не поймет, потому как ни то, ни другое до конца не объяснено. То же и здесь. В законе нет совершенно никакой четкости, что именно имеется в виду. Вследствие чего трактовка закона может считаться ничем не лимитированной. Является ли пропагандой нейтральная демонстрация отношений, допустим, если в фильме фигурирует гей-пара как данность? Пропаганда ли это? Или если люди упоминают как факт ориентацию того или иного человека? В школе все проходят, допустим, Оскара Уайлда, да? Является ли упоминание его сексуальности пропагандой? Считается ли это распространением информации, способной сформировать искаженное представление социальной равноценности традиционных и нетрадиционных отношений? Или если человек просто говорит «я гей», констатируя этот факт, формирует ли это какое-либо представление у несовершеннолетних? Непонятно. Поэтому как функционировать с этим законом, если нет понимания? И спектр оштрафованных и арестованных по этому вопросу совершенно безумен. Например, девятиклассница однажды была оштрафована за то, что, цитата, «систематически открыто признает себя лицом нетрадиционной сексуальной ориентации». Потрясающе. И дальше вывод – состоит в том, что поскольку девочка никого не насиловала, от уголовного дела было отказались. Просто невообразимая история. Другой пример. Одного активиста оштрафовали, когда он вышел на улицу с плакатом, где сверкала цитата потрясающей актрисы Фаины Раневской, да, великолепная цитата. «Гомосексуализм — это не извращение». «Извращение — это хоккей на траве и балет на льду». Эту цитату сочли почему-то пропагандой. Да, цитату актрисы из прошлого. Также был оштрафован, допустим, производитель настольной игры «Фанты». По одному из заданий игроки должны были изобразить свидание однополой пары. Опять же таки, пропаганда гомосексуализма, по мнению тех, кто выводил подобного рода решения. И так далее. Как мы видим, совершенно разнообразные идиотские причины из-за отсутствия какой-либо четкости. Как этот, так и последующий федеральный закон, да, не работают систематично. Даже в самых, казалось бы, очевидных статьях Конституции существует достаточно узкое разъяснение. Например, мошенничество. Как это сформулировано? Мошенничество – хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Нет большого поля для трактовки, да? Или более конкретные примеры. Другие законы о пропаганде. Допустим, у нас запрещена пропаганда нацизма. Следующая формулировка. Пропаганда, либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой, до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, а также изготовление и сбыт. То есть, если вы, условно говоря, сделали свастику и носите ее у себя на лацкане, вас оштрафуют за пропаганду нацизма. Что логично, четкая формулировка. Ясно, что именно подразумевается, а не деятельность, направленная на формирование идей. Это не текст закона, это сочинение пятиклассника, который пытается налить воды вместо аргументирования позиции. Если бы, условно говоря, было в законе, да, не печатайте в газете слово «гомосексуальность». Конечно, такого не должно быть, но, по крайней мере, так было бы ясно. Или «не носите радужный флаг, состоящий из таких-то цветов». Опять же таки, чушь полнейшая, но, по крайней мере, понятно. Или «нельзя публиковать фото двух целующихся людей одного пола». Опять же таки, полный идиотизм, но, по крайней мере, понятно. То, что написано сейчас, непонятно, провоцирует жуткий хаос. Каждый сам решает для себя, что является пропагандой, а что нет. Такого быть не должно. Даже Верховный суд, который подтвердил законность текста, размытые слова добавил о том, что активисты вправе распространять информацию о гомосексуальности общего и нейтрального содержания, недопустимо именно активное навязывание информации. И в этом, опять же таки, нет ни смысла, ни малейшего разъяснения. Наверное, да, если мужчина на детской площадке станет ходить от ребенка к ребенку, систематично будет говорить следующее. Гомосексуальность — это мальчик с мальчиком, девочка с девочкой. Когда ты вырастешь, будь таким, занимайся сексом только со своим полом. Это единственно правильно, лучше, чем с противоположным полом. Наверное, да, это пропаганда. И я думаю, адекватные люди со мной согласятся, что так себя вести не стоит. Но так и не вел себя никто никогда. Поэтому парадоксален весь закон. И даже о таком ничего нет в законе, да? Никто не говорит, ты не можешь. Полный бред. И весь закон еще раз сплошная пресная вода. Единственное, что добавляет юмора во всю эту ситуацию, цитаты разнообразных безумных людей. Один из примеров достаточно известных — это женщина-депутат ЛДПР, которая сначала долгое время возмущалась словами «гей-славяне» в газетах. Не отдавай себе отчет, что в контексте обозначает вообще слово «гей», да? В принципе, «гей-славяне» — это название старой славянской песни. Это как «эй» или «хей» в русском языке, да? Например, «эй, ухнем», «эй» — призыв к вниманию. Или, помню, на фортепиано, когда учился играть, в самом начале польскую народную песню исполнял, да? «Гей, ты Висла» называется. Абсолютно то же самое, как и здесь. «Гей-славяне» — это гимн Первой Словацкой Республики, гимн Югославии, Сербии, Черногории, и до сих пор остается неофициальным гимном Словакии. Он не имеет никакого отношения к гомосексуальности. И то, что она считает, что это так, абсолютно неинформированный бред. И вот еще одна ее совершенно... Как она, как инопланетянка, честное слово. Вот такая цитата. «У нас в день города по всему Петербургу висит лицо Петра Первого и яркая радуга. Какая радуга, когда это мировой символ геев? А у нас по всему городу то детский сад радуга, аптека радуга, все радуемся. Скоро дорадуемся так, что вымрем». Вымрем! Эта женщина хочет запретить радугу. Природное явление, нет слов. Да, конечно, все это смешно. Было бы, наверное, еще смешнее сидеть эта тетка на лавочке. Но когда такой человек имеет реальную власть, его внимательно слушают, вникают, становится несколько страшно. И она хочет пожизненное заключение за пропаганду гомосексуализма. А будь у нас смертная казнь, ее бы тоже хотела, я уверен. И в ее понимании назвать аптеку словом «радуга», заслуживающая пожизненного заключения преступления. Как тут можно говорить о здравомыслии, об адекватности, пытаться найти с таким человеком общий язык? И, в принципе, весь ее комментарий «Да радуемся так, что вымрем», да, крайне популярная тоже теория заговора, которую я много слышал в своей жизни, совершенно-совершенно серьезно. Люди действительно, еще раз, на полном серьезе думают, что гомосексуальность — это какой-то страшный проект Америки и Европы второй половины 20 века. Целью проекта является внедрение однополой связи в Россию, чтобы люди в России начали спать со своим полом, поскольку однополые связи не производят естественным образом детей, и население перестанет расти, вот уже в каждом следующем поколении все меньше человек, все больше геев, города пустеют, детей нет, через 5-10 поколений жителей почти не остается, а потом и оставшиеся вымирают вовсе. Тут, собственно, коварные Америка и Европа восклицают «Ха-ха, у нас никогда и не было геев, мы все выдумали», занимают гигантскую опустевшую российскую территорию, заселяют ее традиционными семьями и забирают всю нашу нефть. И такая потрясающая мысль, я думаю, не требует дальнейших комментариев, но она есть. Никто не знает ни истории, ни современного функционирования разнообразных сфер жизнедеятельности, ничего. Люди готовы рождать десятки сумасшедших теорий. Еще одна, допустим, после того, как Кончита Вурст выиграла Евровидение, да, сам лично ничего против не имею, хорошая песня, достойный победитель, все такое. Но большое количество людей не понимает, они просто не способны своим мозгом осознать, что это за образ такой невероятный перед ними. Процессор не получил еще этот апдейт своей операционной системы. И они боятся, в буквальном смысле, что их дети увидят Кончиту и тоже станут Кончитами. И соседские дети, и вот уже всю деревню заполонили Кончитой. Они сидят в своем узком мире, думают, что в Европе половина населения выглядит так. И, конечно, они не хотят пропаганду гомосексуализма. У них совершенно безумные идеи, которые не развеиваются никакими доводами и фактами. Я помню, общался как-то с одним достаточно образованным мусульманином из Кабардино-Балкарии. Очень грамотная речь, мудрые мысли, не гомофоб, несмотря на то, что сам гетеросексуал. Крайне интересный человек. И мы разговаривали с ним достаточно много на всякие разнообразные посторонние темы. И как-то в один прекрасный день я косвенно упомянул эволюцию. И он резко прервал беседу и задал мне так достаточно пренебрежительный, этот раздражающий вопрос. Верю ли я в эволюцию? На что я, разумеется, ответил, что это не вопрос веры, а вопрос элементарного согласия с объективными научными фактами. И так меня удивило и потрясла в некотором смысле его неосведомленность, что я как-то завелся. Решил целую лекцию ему прочесть. Не знаю, может быть, 30 минут приводил аргументы. Мой знакомый молча внимательно слушал, кивал. И когда я закончил, да, ожидая его мнения, он выдал мне следующее. Это все, конечно, хорошо, но я никогда не был обезьяной. И я вам скажу, что эта фраза радикально изменила мою перспективу по многим вопросам. Он никогда не был обезьяной, понимаете? И я внезапно осознал, что многим людям не нужны аргументы. В их голове засели аксиомы, иметь идеи фикс по какой-то причине. И ничто их оттуда не выгонит. Не был обезьяной. Он не был обезьяной. Все, точка. И это для него единственно возможное теоретическое осознание жизни. Без компромиссов. Так и с гомофобами. Они кинжалом давным-давно врезали себе в кору мозга «плохо, когда мужик с мужиком в жопу долбится» или еще какую-то бодляцкую чушь, и никак ее оттуда уже не вытащить. Хорошо, что есть в противопоставлении им здравые, способные слушать, но многие уже потеряны, и приходится с ними мириться, ожидая, что новое, куда более мудрое поколение сменит однажды их ряды. У нас в стране не запрещена пропаганда каких-то более страшных вещей. Например, пропаганда убийства. Никому же не приходит в голову выставление убийства в положительном свете. Мы все читали «Преступление и наказание», допустим. Я думаю, в этой книге в солидной степени убийство оправдывается, если угодно, рассматривается на гораздо более, скажем так, цветном уровне, чем просто «это плохо». И я лично обожаю «Преступление и наказание», но, наверное, кого-то оно способно теоретически вдохновить на своеобразное вершение справедливости. Другой пример, который в литературе проходит очень-очень рано в школе и совершенно мне не нравится, Тарас Бульба. Что пропагандирует это произведение? Не более ли это страшно, чем мальчик, который снял видео для YouTube о собственной сексуальности? Большой вопрос. Конечно, сюда же можно приплести все компьютерные игры с морем убийства и так далее. Но, естественно, все это не должно запрещаться, как и гомосексуализм, как и все остальное по одной простой причине, да? Существует очень важное понятие под названием «свобода слова», которое, к величайшему сожалению, попирается снова и снова в Российской Федерации не только этот закон, но и слова оппозиции, митинги и прочее. Слишком глубоко вдаваться в то, что такое свобода слова, почему она так критически необходима обществу, я не буду, поскольку это достаточно очевидно. Скажу только, наверное, что благодаря дискуссии достигается любой прогресс в обществе. Оно способно прийти к наиболее гармоничной, располагающей для всех участвующих структуре. Любая критика, в чем бы то ни было, заставляет, если, может быть, не измениться, то, по крайней мере, задуматься. И также помогает людям образоваться, понять те или иные проявления личностей. Помимо этого, свобода слова рождает любое развитие искусства, поскольку через доступность самовыражения культивируется творческая энергия. Был такой британский экономист и философ, если угодно, Джон Стюарт Миль. И он сказал следующее о свободе слова, наверное, любимая в этой связи мной цитата. Полная свобода выражения нашего мнения для противопоставлений и опровержений — необходимое условие, чтобы оправдать претензии на истину. Свобода слова упоминается в Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, во Всеобщей декларации прав человека, в Конституции Российской Федерации. Разумеется, обсуждаемый нами закон нарушает статьи всех этих существенных и добровольно подписанных Россией документов. Так что еще одна, как техническая, да, так и моральная причина недопустимости присутствия в реальности такого закона раскрыта. После закона в Санкт-Петербурге 2012 года прошел федеральный закон 2 июля 2013 года, базирующийся на Санкт-Петербургском. Первоначально предлагалось ввести помимо вышеупомянутого штрафы за публичное оправдание и одобрение гомосексуализма, что снова размыто, но куда более страшно, чем предыдущие формулировки, не ввели. Тем не менее, допустим, два активиста с плакатами «Gay is okay», что переводится как «гей — это нормально», да, были арестованы вскоре после вступления в силу закона, что можно, наверное, обозначить как одобрение гомосексуализма, если попытаться вникнуть в эту терминологию и счесть ее за адекватную хоть в какой-то степени. В любом случае, подобное заявление не противоречит, да, российским законодательным медицинским официальным документам, где, в десятый раз повторяю, гомосексуальность не наказуема, не признается отклонением, из чего можно, разумеется, сделать вывод, что она нормальна. Очередные слова, которые дополнили закон, звучат так: запрещается навязывание информации о нетрадиционных сексуальных отношениях и вызывающих интерес к таким отношениям. Не хочется быть попугаем, но приходится повторять одно и то же вновь и вновь. Пустая вода, а не текст. Кто определяет, способно ли что-то вызвать интерес или нет? Что вообще определяет вызванный интерес? Что именно отличает навязывание от обыкновенного предоставления информации? Опять же таки, неясно. В текущей версии закона даже нет упоминания транссексуальности, но я убежден, что транссексуал будет, скорее всего, клеймиться точно так же, как гей, и потенциально преследоваться законом. Одна из инициаторов следующее сказала о данной редакции. Мы четко выбрали такие формулировки, что, например, если показан быт человека нетрадиционной ориентации, то это не есть пропаганда. Она не направлена на формирование у детей каких-то установок. Это просто информация. Новостные сюжеты – тоже просто информация, а не пропаганда. Если двое людей одного пола идут за руки, это тоже не пропаганда. И если ребенок ищет какую-то информацию сам, если ему это нужно, это тоже никакая не пропаганда, потому что нет целенаправленного формирования установок у детей. Интересные, конечно, слова, но к реальности отношения не имеющие. Пример. В одной из реклам парфюма, запрещенной для показа на российском телевидении, демонстрировались три пары. Мальчик-девочка, девочка-девочка, мальчик-мальчик. Без каких-либо слов, без какой-либо даже близости. Девочка с девочкой просто болтали ноги в воде на пляже. Мальчик с мальчиком проезжали с голыми торсами на мотоцикле. Тот, что сзади, держался за того, что спереди. Никаких рук, даже намеков на интимный контакт не наблюдалось. Никаких поцелуев и так далее. В чем пропаганда, спрашивается? Не является ли это простой демонстрацией естественной жизни, снова не ясно. И такого рода применения закона вновь и вновь всплывают, противоречия как зачитанным мной словам, так и текстам документов. Изначально употребляемое в тексте закона слово «гомосексуализм» заменили оборотом «нетрадиционные сексуальные отношения». На деле это произошло, поскольку правового термина «гомосексуализм» не существует в законодательстве Российской Федерации, он никак там не объяснен, что заключило совершенно логично правовое управление Думы. Но, прям скажем, и здесь нашлось сумасшедшее оправдание, да, та же женщина-инициатор закона сказала следующую глупость. Формулировка была изменена в качестве уступки сексуальным меньшинствам, а также для того, чтобы лишний раз не пропагандировать гомосексуализм. Она считает, что сам текст закона уже является пропагандой гомосексуализма из-за одного упоминания слова. Она в буквальном смысле считает, что сам закон уже нарушает закон. Это даже еще смешнее, чем если бы этот эпизод, да, оштрафовали или заблокировали за пропаганду гомосексуализма. Ведь я лично ничего не делаю, кроме как обсуждаю, раскладываю по полочкам, анализирую их закон. А тут еще страннее, да, даже слово «гомосексуализм» в законе, запрещающем его пропаганду, нарушает закон. В общем, абсурд полный. О каких уступках идет речь, тоже загадка. Полный бред. Фракция ЛДПР изначально отказалась голосовать по законопроекту, да, почти полным составом. Это как-то связано косвенно с тем, что эта женщина решила сказать. Их председатель объяснил следующим образом решение. Принятие закона о пропаганде гомосексуализма будет только способствовать ее усилению, в чем на самом деле есть какой-то смысл, да, ясно, что имеется в виду, вроде как беседа о законе, постоянные дебаты, информация о его принятии только популяризирует в обществе интерес к теме, но из-за риторики, выбранной в России по данному вопросу, интерес, к сожалению, по большей части отрицательный, поэтому позитивного влияние закона на общество и общественное мнение я не наблюдаю. Логично, наверное, позиция в то же самое время замалчивать какие-то явления или имена, допустим, если хочешь их прикрыть. Я в этом эпизоде не произношу многие имена, поскольку не считаю необходимым наматывать некоторые из них на чужой слух. И еще раз. Если кому-либо интересно, сотни разной степени развлекательной ценности цитат можно отыскать в интернете. Главный, наверное, вывод следующий. Сами законодатели не понимают до конца ни суть, ни значение собственного закона, и как, спрашивается, простым людям понять, что к чему. Теперь о мерах наказания. устанавливается штраф в размере для физических лиц от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных от 40 до 50 тысяч, для юридических от 800 до 1 миллиона, либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. В случае, если подобная пропаганда была совершена с использованием СМИ, в том числе интернета, для физических от 50 до 100 тысяч, для должностных от 100 до 200 тысяч. Для юридических лиц в этом случае штраф до 1 миллиона, либо, опять же таки, административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Для иностранцев, лиц без гражданства, от 4 до 5 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток. В случае использования СМИ от 50 до 100 тысяч, либо административный арест на срок до 15 суток, а также предусматривается выдворение за пределы России. Поскольку интернет также в законе фигурирует, закрылся ряд ресурсов всех спектров, сайты благотворительных организаций, фондов, новостные сайты, порно-сайты и так далее. Пара достаточно безумных ситуаций здесь в качестве примеров. Во-первых, внесение gay.ru в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзором по, естественно, причине пропаганды нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних. Хотя на этом самом сайте стоит пометка 18+. Что уже само по себе исключает состав преступления, если угодно. Другой случай. 16-летний школьник оштрафовался на 50 тысяч рублей за то, что, и это цитата, «разместил на своей странице сети ВКонтакте изображение действий молодых людей и их обличие, в скобочках, полуобнаженные части тела, которые, согласно заключению эксперта, имеют признаки пропаганды однополых отношений, поскольку физическое лицо при помощи интернета 50 тысяч рублей». Если это синонимично с адекватностью для кого-то, я несколько потерян. Множество состоялось, разумеется, исков против закона, обжалований, критики, но они все, конечно, ни к чему не приводят. К счастью, ни к чему не приводят и другие попытки усугубить положение дел. После принятия данного закона, о котором мы беседуем, да, пытались провести запреты на публичное признание своей нетрадиционной сексуальной ориентации мужчинами, то есть штраф за каминг-аут. Лишение родительских прав, если хотя бы один из родителей увлечен в однополой связи и так далее. Все эти законопроекты сопровождаются гигантской кучей всякой лжи. Распространение гомосексуализма приводит к эпидемии СПИД, к демографическому кризису, разрушает институт семьи, ограничивает права граждан, свободу вероисповедания и, в принципе, да, разговор о неких так называемых традиционных ценностях продвигается активно Россией даже на международном уровне, но это, естественно, не более чем попытки узаконить дискриминацию меньшинств, в том числе ЛГБТ. Само злоупотребляемое такое понятие традиционных ценностей не закреплено никак в международных документах. У государства существует обязанность сопоставлять все-таки традиционные ценности с нормами прав человека. Так борются люди за сохранение ценностей, определение этих самых ценностей так и не сформулировали. Мы, наверное, подробнее поговорим на данную тему в эпизоде об однополых браках, но, к сожалению, на сегодняшний день только жиреет этот стереотип, навязанный преследованиями прошлого, и печально. Здесь же, наверное, стоит упомянуть цитату нынешнего президента. «У нас люди, которые выступили инициаторами этих законов и которые принимали этот закон, я, кстати, не был инициатором этого закона, исходили из того, что однополые браки не производят детей, а Россия переживает непростые времена с точки зрения демографии, и мы заинтересованы в том, чтобы семьи были полноценные, чтобы детей было больше. Это далеко не самое главное во всей системе мер, направленных на поддержку демографических процессов, но я думаю, что авторы этого закона исходили прежде всего из необходимости решать проблемы демографического характера и далеки были от идеи кого-то ущемлять в правах. Очень популярная глупая отговорка, оправдывающая дискриминацию. Каждый, кто придерживается этого мнения, должен срочно завести 1 000 000 детей. Считайте гей-секс бессмыслицей, потому что он не производит детей. Отдавайте себе отчет в том, что каждый раз, когда спите гетеросексуально без зачатия, нарушаете абсолютно тот же постулат. Кроме свободы слова, которую я упомянул выше, да, попирается огромное количество прочих прав ЛГБТ. Да, в теории многие права существуют, но, допустим, право на труд есть, но существуют примеры увольнений за нетрадиционность. Право на неприкосновенность частной жизни есть, но вместе с тем, в буквальном смысле, интимная близость ваша может пагубно повлиять на социальный статус благодаря как раз этому извращенному желанию политиков залезть к людям в постели. Право на медицину, допустим, тоже под вопросом. Люди боятся, особенно сейчас, откровенно указать причины, которые привели их к врачу. Те могут отказать, намеренно закрыть глаза на случай. Даже у меня совсем недавно была ситуация, где я обратился в частную, между прочим, клинику, да, по вопросу, связанному с, как мне тогда казалось, моей интимной близостью. Но взвешенно решил не делиться подробно произошедшим, из-за страха, что мне навредят. Точно так же попирается право на образование, оно, казалось бы, есть, но данный закон сужает активно доступ к информации о сексуальности, которая является, безусловно, важным компонентом этого самого права на образование и откровенной необходимостью для того, чтобы молодые люди были способны вести полноценный здоровый образ жизни. Помимо этого, в учебных заведениях, что опять же таки попирает данное право, ЛГБТ-подростки подвергаются травле, насилию. Зафиксировано значительное количество случаев, когда гомосексуальных учеников в школе учителя обвиняют в пропаганде гомосексуализма, что только стимулирует оскорбление, ненависть. Школьные психологи из-за закона боятся оказывать профессиональную помощь ЛГБТ-подросткам, да, в их кризисных ситуациях. Если некоммерческая организация пытается оказать помощь, она получит штраф. И в ситуации, где, возвращаясь домой, подростки будут подвергаться издевательствам уже со стороны родственников, которые, опять же таки, отказываются принимать сексуальную ориентацию или гендерную идентичность подростка, пытаются вылечить, да, детей от гомосексуальности или транссексуальности, жить невозможно. Существовала целая акция вскоре после закона со слоганом «Делайте репосты, ломайте им жизнь». ЛГБТ-подростков выслеживали, унижали, издевались над ними из-за их сексуальной ориентации, снимали на видео, рассылали родственникам, знакомым, после чего, естественно, многие жертвы оканчивали жизнь самоубийством. Долгое время все это функционировало, и причина крайне проста. Любой закон, да, независимо от его формулировки, направленный против той или иной группы лиц, будет разжигать ненависть к этим самым лицам. И когда власть открыто демонстративно выступает против ЛГБТ, принимает гомофобные законы, мы сталкиваемся с этими жутчайшими совершенно ситуациями. Есть даже термины такие, да? Язык вражды, риторика ненависти. В России выпускаются гомофобные репортажи, материалы, ничем не подкрепленные, никем не проверенные, содержащие тупые стереотипы, как, например, опять же таки, геи, разносчики СПИД и прочее. Государственные культурные деятели не сдерживают слов, попы в СМИ, политики в Думе выдвигают идеи уголовной ответственности за гомосексуальность. Не та атмосфера благоприятная, кое желается. Мне не хочется слишком много цитат разнообразных идиотов зачитывать, но тем не менее, один актер, бывший священник, который хотел баллотироваться в президенты годы назад, заявил, к примеру, следующее, что всех геев бы живьем в печку запихал. И это, в кавычках, нормально в России, да, не предпринимаются никакие меры для борьбы с откровенно гомофобными и трансфобными высказываниями. И кто-то, наверное, скажет, как же так? Ты только что говорил о свободе слова, теперь хочешь слова запретить, когда они перестали тебе нравиться, да? Нет. Ни в коем случае. Пусть говорит, что хочет. Это действительно его право. Я лишь утверждаю, что государство в своей официальной позиции не должно поддерживать фактический призыв к массовому убийству, что у нас под бурные аплодисменты торжествуются всеми. Подобные высказывания было бы неплохо дистанцировать от себя, не закрывать глаза на стигму, да, разъяснять в ответ, как есть. Гомосексуальность и транссексуальность депатологизированы уже 25 лет. Это неплохо. В этом суть. Требуется не заткнуть кляпом несогласных, а заступиться за тех, кто прав по объективной, аргументированной причине. Понятий преступления на почве ненависти к сексуальной ориентации и гендерной идентичности нет в Уголовном кодексе России. Помимо этого, правоохранительные органы отказываются признавать ЛГБТ-социальной группой, что, разумеется, мешает достоверно утверждать о какой-либо официальной статистике, так как преступления не регистрируются соответствующим образом. С приходом закона ситуация усугубляется еще сильнее. Как полиция, так и прокуратура открыто не заявляют о том, что человек стал жертвой из-за своих сексуальной ориентации или гендерной идентичности, опасаясь, совершенно логично, обвинений в пропаганде. И сами люди, да, я убежден, побоятся утверждать, что в их сторону преступление совершено именно по этой причине, опасаясь гомофобной реакции со стороны правоохранительных органов, совершенно естественно. Единицы только обращаются, свободно утверждая, что они ЛГБТ. Я и про себя думаю в этой ситуации. Если у врача я размышлял по данному вопросу, смогу ли я открыто признаться в том, кто я, да, буду ли я это делать перед полицией, если кто-то нападет на меня с криками «пи***» или еще что-то в этом духе? Большой вопрос. В этой стране, где в сознании населения уже давно засела эта идея борьбы с пропагандой гомосексуализма, группировки, которые нападают открыто на активистов, на подростков, как я упомянул ранее, да, оправдывают свои преступления данным законом. И возвращаясь ко всей этой травле в учебных заведениях, что я упомянул раньше, одна видная психолог утверждает следующее. ЛГБТ-подростки подвергаются тройному удару, их личность еще не сформировалась, их ориентация осуждается в России, а общество оказывает на них сильное психологическое давление. Так что да, права в теории есть, но нарушаются они повсеместно. Даже сам факт запрета пропаганды гомосексуализма, но при этом разрешение пропаганды гетеросексуализма уже в определенном смысле рушит норму о равноправии граждан. Дискриминация — тема для отдельного эпизода тоже, наверное, но именно из-за того, что закон может интерпретироваться широчайшим образом, он нарушает не только права на свободы разнообразные, но и противоречит запрету на дискриминацию. А поскольку конкретных антидискриминационных законов нет, ничто не защищает от этой продолжающейся стигматизации нетрадиционной сексуальной ориентации, гендерной идентичности. И это вынуждено вариться в котле с полнейшим отсутствием каких-либо государственных осуждений ненавистнических действий. Так и живем. Смешанность с педофилией, расплывчатость формулировки, ведущий к множеству интерпретаций, ограничение свобод, да, вкупе с нарушением прочих законов, совершенно беспардонное море необразованных стереотипов — все это и есть закон о запрете пропаганды нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних. Закон сажает в людях мысль о гомофобии, так как те не слышат слово «пропаганда», они слышат «запрет гомосексуализма». И пусть официально он не запрещен, продолжают законы нарушаться, и люди преследуются. Здесь, наверное, стоит отметить, что ЛГБТ-личности не хотят никаких особых прав. Мы говорим о собственном существовании не для того, чтобы завербовать кого-то в свои ряды, да, а для того, чтобы указать на играющие порой решающую роль в жизнях людей трудности, сопровождающие нас каждый день. Мы просим запретить дискриминацию. Она запрещена по расовому, половому признакам. И пусть данные постулаты тоже попираются зачастую, но, по крайней мере, они есть. На это можно ссылаться. Мы просим легализацию браков, потому что у гетеросексуальных людей есть возможность вступать в брак. Это не особое, опять же таки, право. Это то же самое право, что есть у других, но нет у нас. Если гей хочет служить в армии, он должен иметь право не бояться за жизнь. Если он в этой ситуации открыто признает свой образ жизни, да, как не бояться за жизнь гетеросексуальные мальчики, хвастающие направо-налево о похождениях в постели и так далее. Это не особые права, это те же самые права, которые есть у N-ных категорий граждан, но нет у ЛГБТ-граждан. Одна активистка совершенно справедливо заявила следующее. Любые места, куда может теоретически пройти несовершеннолетний, любая газета, любая статья, которую теоретически может прочитать несовершеннолетний, запрещена. И это правда. Закон из-за своей дымчатой натуры не только ограничивает свободы, но пресекает как борьбу, так и диалог, особенно для тех ни в чем не повинных людей, которые такой диалог ищут. И хочется упомянуть последний чрезвычайно показательный пример. Чемпионат мира по легкой атлетике 2013 года. Он проходил летом в Москве, через месяц приблизительно после принятия федерального закона. Во-первых, серебряный призер в беге на 800 метров Ник Симмонс, представитель Соединенных Штатов Америки, заявил, что посвящает собственную медаль своим друзьям, геям и лесбиянкам, в ответ на закон. Шведские спортсменки Эмма Грин и Моа Хьелмар покрасили ногти в радужные цвета, тоже в знак протеста. И тут, собственно, раскрылась целая эпопея. Известная чемпионка мира, рекордсменка мира, олимпийская чемпионка, да, по прыжкам с шестом, Елена Исенбаева, осудила действия шведок. Сказала следующее. «Это неуважение к нашей стране. Это неуважение к нашим гражданам, так как мы россияне. Может, мы и отличаемся от европейцев и представителей других стран, но у нас есть закон, который каждый должен уважать. Мы оцениваем себя как нормальных, стандартных людей. Женщины живут с мужчинами, мужчины с женщинами. Все должно быть нормально. Это идет из истории. У нас никогда не было этих проблем в России, и мы не хотим их в будущем». Я, будучи большим поклонником индивидуального спорта, крайне сильно лично был разочарован услышать эти слова, зная, насколько легкая атлетика международна, да, и широкоформатна, если угодно. Казалось бы, такая популярная, живущая за границей спортсменка должна иметь куда более трезвые взгляды на вопрос. И да, она заявила потом, не слишком убедительно, но тем не менее, что она против дискриминации по признаку сексуальной ориентации, что ее неправильно поняли. Потрясающе, наверное, в плохом смысле, да, насколько видный человек, несмотря ни на что, умудряется бескомпромиссно крутиться в этой, в свою очередь, внутрироссийской пропаганде и вовсе не расширяет своих взглядов. Все эти формулировки «нормальные люди», да, в особенности печалят. Она говорит тоже не о том, о чем закон, не о подростках. И я не столько хочу растоптать ее идеалы, да, сколько указать на данный парадокс и продемонстрировать через ее цитату, что самое базовое стереотипное понимание вопроса зиждется в головах людей. Она думает, что в кавычках «исторически» у нас в стране нет геев, не надо привозить их нам из Европы, да, потому что у нас такой закон, не попирайте, мол, традиции. И если бы это было правдой, я бы, наверное, согласился с такой логикой, но это ложь. Ложь, настоятельно рекомендуемая обществу. Но даже в этой ситуации, вместо того, чтобы образовать запутавшуюся женщину, да, люди попросту восхваляют ее слова и с ней согласны, потому что не знают, потому что просто не знают. И напоследок еще пара забавных, любопытных, несколько разрозненных мыслей как раз на тему нормальности и ненормальности, естественности и неестественности, да, для глубочайшего анализа. Первая мысль. Практически все знают о существовании гомосексуальности. И знали, будучи если не детьми, то уж подростками точно. Почему же тогда эти люди не поголовно геи? Многие гомофобы ответят, что у некоторых, ввиду характера, есть большая или меньшая предрасположенность к подобного сорта практикам. У них, гетеросексуалов, меньшая. У кого-то, кого они пытаются столь тщательно сберечь от пропаганды, большая. Так вот, если существование предрасположенности допускается в голове индивидуума, человеком фактически признается природный источник гомосексуальности. Вторая мысль. Если на протяжении стольких лет чрезвычайно широко пропагандируется во всех СМИ гетеросексуальный, в кавычках, обычный секс, почему гомосексуалы остаются при своем? Третья мысль. Хотите научить сына, что гей — это выбор? Попробуйте сменить по воле свою сексуальную ориентацию с традиционной на нетрадиционную на пару недель и продемонстрируйте тем самым собственную правоту. Если ничего не получается, кажется невозможным, претит, выходит ваша теория о выборе нелепа и неприменима. И четвертая мысль. Кто-то скажет, что сейчас геев больше, чем было раньше. По крайней мере, на Западе уж точно больше геев. Но это не потому, что геями становится все больше людей, а потому что те, кто всегда был геями, перестают бояться открываться и быть собой. Бернардо Аранда был диктором и радиоведущим из Парагвая. Он родился 12 мая 1933 года. Популярный молодой человек, транслировавший рок-н-ролл в уши широких масс. 1 сентября 1959 года в возрасте всего 26 лет Бернардо был убит. На следующий день одна из парагвайских газет сообщила, что произошло. Примерно в 2 часа ночи, через 45 минут после того, как Аранда лег спать, хозяйка дома, госпожа Хуан Альварес, услышала взрыв и вышла посмотреть, что происходит. Она постучала в дверь и назвала Аранду по имени. Когда она не получила ответа, миссис Альварес подбежала к радиостанции, чтобы предупредить господина Хуана Бернабе, директора радиостанции, который поспешно подошел к закрытой двери. Он толкнул ее и сумел открыть силой. Хуан Бернабе и Хуана Альварес, открыв дверь, оказались перед чудовищным зрелищем. Стены, гардероб, личные вещи, картины, ресиверы, проигрыватель, кровать и тело Бернардо Аранда были полностью в огне. По сей день Парагвай остается крайне консервативной страной, чуть ли не единственной таковой в Южной Америке. В те времена ситуация являлась даже хуже. Люди зачастую скрывали принадлежность к ЛГБТ, поэтому доподлинно неизвестно, был ли сам Бернардо Аранда геем или не был. Но данное дело взорвало общественность, поскольку правительство решило провести, цитата, самое полное судебное, медицинское и полицейское расследование, неизвестное до того времени. Абсолютно без единой причины, базируясь лишь на предположении, что жертва была гомосексуалом, исходя из столь простой предпосылки, которую считала совершенно неоспоримой, само правительство установило, отдав приказы полиции, что и авторы преступления также были гомосексуалами и, следовательно, замешан потенциально абсолютно любой гомосексуал. Полиция посвятила себя идее остановить подозреваемых в той же «аморальности», да, в кавычках, что и жертва, поскольку смерть Бернардо, по их мнению, могла произойти только из-за этого. В результате такой гипотезы полиция не сильно волновалась о раскрытии происхождения пожара, но не жалела никаких усилий, чтобы найти виновных. Случившееся дальше можно назвать рейдом. В Асунсьоне несколько дней не прекращались набеги. Мужчин отлавливали и допрашивали насильственными методами, пытками, силой, продолжая настаивать на том, что предполагаемый гомосексуал поблизости, а значит, необходимо задержать абсолютно всех в доступном радиусе. В официальных отчетах содержалась следующая цитата. «Аранда был убит при странных обстоятельствах в корректировке счетов между гомосексуалами». Его предполагаемые убийцы оставили его тело в собственной кровати и сожгли комнату, чтобы стереть улики или оставить какое-то мрачное сообщение. Хуан Бернабе, директор радиостанции, который взломал дверь горящей комнаты, стал одним из подозреваемых также. В общей сложности, внимание, 108 человек оказалось за решеткой. 108 человек по подозрению в одном поджоге. Имена заключенных распространили в списке, который стал известен как «Список из 108». СМИ приняли страшное участие в кампании, усугубляя положение дел, раздувая огонь. Есть предположение, что задержанных могло оказаться и больше, порядка 120, но в популярной памяти осталось записанным точное число – 108. Происходила самая настоящая охота на ведьм против предполагаемых членов гомосексуального сообщества того времени. Никогда так и не доказали на самом деле, был ли кто-либо из 108 задержанных связан с преступлением или с самим Бернардо Аранда. Единственным, что объединяло каждого из них, оставалась лишь нетрадиционная сексуальная ориентация. Случай стал известен как история о 108 и одном сгоревшем. Старались не говорить публично об этой проблеме. Любой из 108 считался крайне нежелательным лицом для значительной части общества, и тем, кто считал себя гомосексуалом, даже вне этой ситуации, пренебрежительно бросали «это 108». Что стало отвратительным сленгом на уровне парагвайской массовой культуры, долгое время оставался одним из самых уничижительных способов квалифицировать людей, приверженцев однополой любви. Обыкновенное число 108. Об истории написаны книги, сняты документальные фильмы, но лишь один факт там по-прежнему остается в слепой зоне. Кто убил Бернардо Аранда? И был ли этот кто-то одним из 108? В связи с законами несколько интересных вещей, которые мне действительно очень хочется зачитать, заявил один психиатр и сексолог по имени Дмитрий Исаев. Сексуальную ориентацию невозможно пропагандировать, так как она является биологическим признаком человека наподобие разреза глаз и цвета волос. Пропаганда — это распространение идей, учений, взглядов с целью обрести сторонников, Между тем, сексуальная ориентация, как гомосексуальная, так и гетеросексуальная, носит природный характер и никак не связана ни с работой средств массовой информации, ни с модой, ни с идеологией, ни с активностью каких-либо общественных групп и движений. Человек не может произвольно менять сексуальную ориентацию, например, напугавшись осуждения или уголовного преследования, как это было в период гонений на гомосексуалов. Поэтому его невозможно сагитировать ни за, ни против. Даже если предположить, что гетеросексуальный человек очень сильно захочет стать гомосексуальным, у него ничего из этого не получится. С медицинской и психологической точек зрения словосочетание «пропаганда гомосексуализма и трансгендерности» лишено смысла. Один из, в том числе, его аргументов, да, достаточно распространенных, тем не менее, вне его, состоит в том, что процент личностей нетрадиционной сексуальной ориентации, воспитывавшихся в гомосексуальных семьях, да, то есть у гомосексуальных однополых родителей, абсолютно тот же, что и процент таких личностей у гетеросексуальных родителей. Даже, казалось бы, да, самое активное родительское влияние, влияние тех, с кого берут пример дети в первую очередь, не меняет ориентацию и не попирает сию статистику. Это ли невесомый аргумент? Как-то во времена принятия всех этих законов я прочитал статью с крайне интересной мыслью. Не помню, к сожалению, кто ее написал. Поскольку гомосексуальность — это природная данность, в некотором смысле даже природное явление, пропагандировать гомосексуальность — такие же безумие и бессмысленность, как пропагандировать журчание ручья или меркнущий свет заката. Спасибо Артему за помощь в сведении звука. Подписывайтесь на страницу Facebook. Спектр доступных для прослушивания наших эпизодов платформ все растет, что необычайно радует. В связи с чем мы решили организовать еще одну группу. Артем сказал, что VK, популярная платформа в русскоязычном интернет-пространстве. Так что подписывайтесь на группу в ВКонтакте тоже, как и на этот подкаст, там же в сообществе. Они переехали, как выяснилось, на новый ультрасовременный веб. Адрес www.vk.com. Милости прошу подключать ресурс, экспериментировать с изобилием социальных сетей, развивать вместе со мной понимание многообразия технологий 21 века. Но самое главное, не забывать за всем этим продолжать бороться. А бороться всегда легче, как доподлинно известно, хотя бы по пояс в радуге.